5 июня, вторник, вечер. Нидерланды, окрестности деревни Кааг. Засады на ферме не было. Тигр встретил меня в доме, в темноте ткнувшись в ноги, и я чуть не упал, споткнувшись о него. Поднялись наверх вдвоем, я бросил мешок, выложил на стол винтовку. Надо будет почистить. Пострелял немножко. Устроились мы с тигром в хозяйской спальне, небольшой, но светлой, причем широкую кровать кот благородно уступил мне, выбрав себе для проживания крышку комода. Оттуда ему комфортно было наблюдать за моими перемещениями, что он и делал, шевеля ушами и время от времени приоткрывая желтые глаза. «Завтра новую базу искать поедем, слышь, полосатый?» — говорил я ему, разглядывая карту. «Клиенты наши с высокой вероятностью поедут завтра осматривать окрестности, а мы слишком близко, найдут. Заодно дадим им денек расслабиться. Не найдут нас, может, даже обнаружат свежие следы грузовика и решат, что мы с тобой свое дело сделали и уехали». Кот вновь приоткрыл глаза и задумчиво посмотрел на меня. «А мы не уедем», — сказал я, и глаза успокоенно закрылись. «Мы вернемся послезавтра, причем совсем с другой стороны. И искать новую базу мы поедем вот сюда, за водохранилище. В Рейнса... Рейнсатервоуде. Тьфу, мля, язык сломать можно. Вот сюда». Я постучал карандашом по странице атласа, и кот слегка повел ушами. «Здесь есть фермы и есть стоянка лодок. Если получится за завтра хотя бы одну завести, то у нас будет запасной способ смыться, случись чего. Или способ подобраться. Там видно будет». Поскольку кот начал терять интерес к обсуждению, я дальше размышлял про себя. «Пока у меня на руках все козыри. Здесь не война, линии фронта нет. Так что в маневре я не ограничен. В атаку не собираюсь, захватывать как тоже. Так что заманить меня в ловушку трудно. Я до конца еще сам не знаю, что собираюсь делать. Знаю только одно. Если я смогу отстреливать их людей в течение нескольких дней, то в банде начнется брожение. С высокой степенью вероятности, так сказать. Оно бы даже в армии началось, но в банде гарантированно. Что это мне даст? Не знаю. Там опять же видно будет. Что они смогут сделать для того, чтобы противодействовать мне? Минировать удобные для снайперской засады места? Вполне. Чем грозит мне? Если я буду действовать по шаблону, то могу нарваться на мину. Или минеров. Есть у них мины? Очень даже может быть. Не зря же у них сплошь военная техника местной армии. Хотя... Ну да, хрен там, а не мины. Тут страна политкорректная, и все мины уничтожила как негуманное оружие. В ходе кампании за всемирное их запрещение. Оно и понятно. НАТО, например, и без мин обходилось всякие дикие народы гонять. А у тех как раз кроме мин ничего и не было. Самое время запретить такую негуманность. Хотя могли и с родины завести. Недаром у них такие автоматы странные. Наверняка югославские. Ладно, будем исходить из того, что мины все же есть. Такая предпосылка для здоровья полезней. Нет, пусть будет приятным сюрпризом. Думаю, что выставят секреты. Где? В наиболее удобных для меня местах, куда я, по их мнению, попытаюсь забраться. Значит, сразу забираться не будем, а попробуем долго и терпеливо наблюдать издалека как раз за такими местами. Если обнаружим секрет, то... Мужик, ну ты понял, да? Опять же, если обнаружим минеров или кого еще в отрыве от основных сил, то тоже будем считать удачной целью. Могут нас таким образом подманить? Пожалуй, что и могут. Албанцы там, похоже, сами трудами праведными не занимаются. Заодно становится понятно, куда делись люди из домов по соседству. Взять такого, одеть в свою форму, она у них есть, дать автомат без патронов и послать гулять по полям. Чем уговорить? Да очень просто. Взять семейного и пригрозить. Дальше все понятно. Хорошо, это возможно. Взял винтовку, оттянул затвор, поставив на задержку. Вообще-то стрелял не так уж много, достаточно патронник почистить, нет смысла возиться после пары магазинов. Брызнул в патронник пеной, затем навинтил ёршик наполовину шомпола, но по-хитрому сбоку, буквой «Г». Короткую часть этой самой «Г» сунул в казённик, затем аккуратно снял затвор с задержки. Плавно принялся качать шомпол, как ручку насоса, Вверх-вниз, вверх-вниз. Такой хитрый способ для винтовок на базе старой М14 практикуется. Вытащил ёршик, протер чистой ветошью, затем все повторил опять. И так до тех пор, пока белая ткань из патронника не стала чистой выходить. Винтовка точная, мощная, но разборка у нее не слишком удобная. Там пружину надо отсоединять пальцами в натяг, а она обычно в масле. Трудно бывает. Вообще много мелких процедур. Без ума конструировали. Все как обычно у них, для стрельбища и тира. Прикинуть, как воевать в дерьме и грязи с таким агрегатом солдату, никто не удосужился. Не, это не калаш, который даже на бегу чистить можно. Магазин в подсумок, крышку в карман, затворную поршнем в разгрузку, например, стоя. Ну и чисти себе хоть затвор, хоть патронник, и даже ствол можно. Кстати, о калашах. Неплохо было бы с албанца такой снять, как у Детмира. Нормально выглядел. Не знаю, как насчет качества, но там сама конструкция по определению синоним этого слова. Хоть бы один такой взять, и уже неплохо. А еще тот Хеклер бесшумный покою не дает. Как с ним можно было бы помещение зачищать от мертвяков? Сказка. Никакого лишнего внимания не привлечешь. Это не пистолет, из него сыпануть можно всерьез. И патрон он использует стандартный, не какой-нибудь специальный сапсоник. Ладно, это все пока мечты. Или планы. Это уж как выйдет. Потом взял автомат Дрики, близнец моего М4. Покопавшись в инструментах, выловил специальный ключ для ствола. Зажав рукоятку и горловину магазина между половинками раздвижной столешницы, быстро снял ствол. Потом аналогичную процедуру проделал с одним из укоротов, после чего поменял стволы местами. Получил в результате М4 устаревшей компоновки с несъемной рукояткой и прицелом и укорот с планкой поверху и цевьем РАС, то есть с четырьмя рельсами. Поставил на планку коллиматорный ЭОТЭК, на цевье вертикальную рукоятку. Вот так. Будет удобный ствол для ближнего боя. Домик там зачистить или что другое. В довершение надел на него глушитель, вновь увеличивший длину до прежних габаритов практически. Сел он плотно, до цевья. Сначала навертел резьбу, потом зажал рычагом. Вроде прочно получилось. Надежно. Без всяких люфтов. Открыл окно, прицелился в темноту, несколько раз выстрелил одиночными. Так и есть, не соврал торговец из Антверпена. Автоматика срабатывала, звук самого выстрела снизился очень сильно, лишь хлопки пуль, переходящих звуковой барьер, напоминали выстрелы мелкашки. Нормально. Затворная рама у М4 стучит негромко, это не наш калаш, так что тоже в плюс. Отдача явно снизилась, а главное, полностью исчезла дульная вспышка, весьма и весьма впечатляющая у укорота. И вот это очень хорошо. Ладно, перекусить теперь да паковаться. И мотоцикл надо как-то к грузовику прицепить. Одному мне его на крышу не затащить, даже с лебедкой. И до рассвета свалить. Нечего здесь отсвечивать.
6 июня, среда, утро. Нидерланды, окрестности деревни Каг. С рассветом удалось найти новую базу. У небольшого искусственного озера с чудовищным названием. Нечто вроде Брассемермеер. И некому было объяснить, как это правильно произносится. Потому что в таком виде это не произносится никак. Человеком, по крайней мере. Нашел такую же отдельно стоящую ферму и, кажется, ее хозяев, которых кто-то запер в пустом сарае. Мужчина, женщина, двое подростков, мальчик и девочка, все с укусами. Укусы я уже потом разглядел, когда вогнал каждому из зомби по пуле в голову, сонным, еще не пришедшим в себя, слепнущим от луча настольного фонаря. Стрелял прямо с порога. Подумал, что трупы скоро начнут вонять и привлекут в конце концов кого-то, кого точно привлекать не надо, поэтому прицепил их тросом к их же собственной машине, фургончику Ford, и отвез за несколько сот метров к деревне, где и бросил. Пусть лучше там приманивают мертвецов. Чем зомби поблизости активней, тем мне лучше. Противник не подкрадется. Тигр опять остался на охране и обороне базы, а я отвязал от похожей на решето избитой пулями пожарки мотоцикл, кое-как прикрепленный к ней сзади, и отправился на разведку. Поехал по пустынной и просторной трассе, решив лишний раз не забираться в замертвяченные городки и деревни, где можно нарваться на проблемы запросто. Было ветрено, немного дождливо, пусто, и даже здесь как-то уже отдавало наступившим запустением. До того милый и какой-то кукольный голландский пейзаж нагонял теперь тоску и казался злой насмешкой над происходящим. Откровенно говоря, хотелось отсюда свалить куда подальше. Так по шоссе добрался до небольшого и очень мертвого городка Лейдердорп, как раз возле трассы и расположенного. Нужен был мне не сам городок, а большая лодочная стоянка на его окраине. Пора было обзаводиться водным транспортом. К радости моей бесконечной, стоянка и была настоящей окраиной городка, то есть прилегала к нему всего лишь одной стороной, а с другой было чистое поле и полоса кустарника, высаженного по берегу водоема. Как в подарок. А то я, когда планировал этот набег, много внимания уделял защите от мертвяков из города, а получилось вот так, лучше и не придумаешь. Остановился на берегу, огляделся. Ну вот, выбирай на любой вкус. А мой вкус сейчас подсказывает, что искать надо риб, то есть надувную лодку с пластиковым днищем, легкую и быструю. Каких тут пропасть, на любой вкус. Мотоцикл спрятать – дело минуты, кусты очень кстати. Поставил, набросил сетку, на нее свежесрезанных веток набросал. Издалека не заметишь, а если вблизи, то все равно никакая маскировка не спасет. Пробежался вдоль берега, забежал на причал, бухая ботинками по упругим доскам, залез в первую попавшуюся лодку, показавшуюся достаточно маленькой и достаточно новой. Мотор подвешен, если по крышке и краске на нем судить, то он тоже новый. Остается только разобраться, как ее оживить. Мотор сзади, управление все на доске перед невысоким креслом, сейчас пропитанным водой. Дождит по-прежнему. Да и черт с ним, мне это на руку. Что тут есть? Сдернул полиэтилен с доски, посмотрел. Что тут есть? Тахометр, цифровой спидометр. Ага, указатель уровня топлива только сейчас не работает. Что еще? Ручка сектора газа, под ней блок с переключателем старт-стоп. Еще какой-то крючок с длинным шнурком. Ага, это на руку, наверное. Если выпаду из лодки, то шнурок натянется и мотор заглохнет. Как-то так. А заводить как? Так, движок из воды торчит, винт над поверхностью. Не годится. Как его опустить? Так, с этим просто, вот стопор. Сверкающий никелированный винт погрузился в серую мутноватую воду. Ладно, будем заводиться. Пощелкал переключателем. Ничего. А что должно быть? Так, есть положение N, то есть нейтралка. А рычаг в другом стоит, судя по всему, в полностью закрытом. Попробуем еще. Рычаг вязко передвинулся в нейтральную позицию, я повернул тумблер. Двигатель вдруг тихо заныл, потом расчихался, плюнулся из-под воды сизым дымом, я даже испугался, что лодка куда-то рванет. Но она, естественно, не рванула. На нейтралке все же. Греть движок надо? Надо, наверное. В любом случае беды от этого не будет. Что тут с топливом? 2/3 бака. Нормально, я думаю. Хороший знак. Если отсюда не слили бензин, то и в других лодках он может быть. А их тут вон сколько. Кстати, отсюда ведь прямой путь до моря. Только вот шлюзы. Шлюзов тут полно, я даже статью читал про них в каком-то журнале. Некоторые автоматические. То есть привет Днепрогэс, даешь электричество, а некоторые еще и с хранителем. На обед закрываются, к слову. Интересно, их хранители теперь куда и как обедать ходят? Ладно, в обозримом пространстве шлюзов не ожидается вроде как, так что справимся. Наверное. Вновь открыл атлас, запоминая повороты каналов. А то дойдет до какой-нибудь, скажем, погони, и залетишь в непонятках в тупик, где вся погоня и закончится. Не надо нам такого. Нам надо спокойно и аккуратно добраться до острова, который расположился в водохранилище через один от Каага. И все. Оттуда чуток понаблюдать. Или не чуток, но в любом случае будем наблюдать. И если никаких признаков активности противника не заметим, то переберемся ближе, вот и все. На первый взгляд ничего сложного вроде как. Прогрелся? Ну давай, как будто прогрелся. Я мануалов не читал. Отвязал лодку. Уселся в кресло, хлюпнувшее под дождевиком, осторожно передвинул рычаг в первую позицию. Лодка стронулась с места как-то неожиданно легко и быстро, заскользила по прибой под мелким дождем в воде. Крутанул штурвал, Обнаружил, что посудина поворачивается легко и предсказуемо. Не врежусь. Это хорошо. Направил рип в канал, вход в который был хорошо виден. Прикольно. Здесь каналы как дороги. Идут по тем же направлениям, да еще и рядом. Прямые, как струны. По таким рулить одно удовольствие. Кстати, об удовольствиях. Это что за клавиша такая на рычаге? На ней еще стрелки и для тупых надписи. Up и down. Не понял. Нажал верхнюю, нажал нижнюю. Что-то зажужжало, кажется, но вроде бы ничего не изменилось. А если прибавить? Прибавил, лодка пошла быстрее. Опять попробовал вверх. Ага, вот оно. Нос чуть поднялся. А если на другую нажимаю, то опускается. Понятно, тут еще и дифферент самому себе задавать можно. Видать, по загрузке и количеству пассажиров. А чего, разумно. Только я не в курсе, как сейчас правильно. Идет себе риб, да идет. Хрен знает, что должно измениться. Интересно, сколько мощи в этом моторе? Лодку несет как пушинку, даже страшно газу прибавлять. Скорость. Что там у нас? А нормально. 40 в час показывает. А у нас до максимума ручку еще двигать и двигать. Под 80 пойдет? На воде скорость совсем по-другому ощущается, не как в машине. Даже сейчас кажется, что несешься как бешеный. Капли дождя по физиономии молотят, заставляя морщиться. А сиди за рулем, так с тоски и скуки от такого темпа помирал бы. А мертвяки в городке есть. В некислом количестве. Кстати, опять в дождь оживились. Вон по улицам шляются, за мной проплывающим мимо наблюдают. А хорошо на воде на сей счет. Сразу появляется ощущение безопасности. Эх, придумали они себе шлюзы дурацкие. Хотя ладно, это я уже так пургу погнал. Машина все же больше степеней свободы дает. Мотор рычал совсем не громко, что радовало. Не хотелось тарахтеть на всю округу, мне скрытность нужна. Тут ведь недалеко совсем, я по карте прикидывал, всего 10 км плыть, не больше. Городок остался позади, я выскочил в канал пошире, проехав подарочным старым мостом. Ага, вон еще лодочная стоянка. И еще. Нет, не пропаду. Транспорт раздобыть не проблема. Интересно, а местные пытались на лодках отсюда уходить? Да наверняка. И чем закончилось? Пробками в шлюзах или кто-то пропуск людей наладил? Или есть все же путь без шлюзов? Ладно, бог даст, выясню. Доберусь куда-нибудь, где нормальные люди, как в Антверпене, например, и спрошу. Слева коса, мне надо за нее резко свернуть, чтобы в обход пойти, как нормальный герой. Низкая такая зеленая коса, которая даже не закрывает ничего. Резкий поворот, лодка пошла по покрытому мелкой-мелкой рябью плесу. Слева берег, справа остров, а за ним должна быть протока. Если именно в ней меня никто не подстерегает, то подобраться получится скрытно, что и требуется. А вот и она, протока эта самая. И опять огромная лодочная стоянка. Богато жили голландцы, сыто и мирно. А вышло вот так. Все погибли, а это все осталось. И не злорадствую я, мне людей этих жалко до слез, просто страшновато даже. Работали, зарабатывали, копили, брали кредиты, что-то планировали. А потом вот так. Только это добро и осталось. А его владельцы? Вон я даже отсюда вижу, как они по улицам бродят. Так, здесь по карте есть хитрый канал, идущий петлей. По идее, я по нему должен добраться до нужного места, не напоровшись на неприятности. Для снайпера позиция будет слишком далекая, так что секрета быть не должно. А просто так людей рассылать во все стороны они не станут, я думаю. Не так уж их и много должно быть. Будем надеяться на то, что нас с той стороны никто не встретит. Ага, вот вход в канал. Да, точно, он же прямо из лодочной стоянки. Туда и идем. Мелькнули пирсы, лодки закачались на волне, поднятой моим рибом. Затем берега резко, словно с разбегу, сошлись почти вместе, втиснув меня в такой узкий канал, что больше ручей напоминал. Но все равно лодки. Сплошные лодки вдоль всех берегов. За мной расходятся усы. Слышу плеск воды о крутые, хоть и низкие берега. Сбросил скорость почти до минимума, чтобы быть тихим-тихим, незаметным-незаметным. Я сюда не на прогулку, я сюда по делу. Серо, мокро, сыплет дождь. И, если честно, то страшновато. Я вроде бодрюсь, но понимаю, что против целой банды я сила небольшая. Один неверный шаг, какой-то намек на невезение и все. А мне домой надо, в Москву. И этого дела я тоже оставить не могу. Надо его закончить. Как? А вот как дело к концу пойдет, так все и пойму. Сейчас этим не надо голову загружать. Вот он, маленький, крошечный, квадратный, но все же густой и все же лесок на самом берегу. Он меня прикроет, и отсюда я смогу понаблюдать за островом. Лодка мягко и пружинисто ткнулась в берег надувным бортом и упруго отскочила назад чуть ли не на середину канала. Вторая попытка пришвартоваться тоже оказалась неудачной, как мячик об стенку. С третьей все же притерся, закинул нейлоновый канат на берег, зацепившись за кусты, подтянулся. Лесок заставил выругаться матом. Это был не лесок, а дренажный пруд, заболоченный и заросший густым высоким кустарником. Но все же на краю его удалось найти более или менее сухое место, устроиться, натянув на себя импровизированные гилли. Гилли – специальный маскировочный костюм, позволяющий, в отличие от камуфляжа, практически целиком слиться с местностью. Впервые такого типа маскировка была использована снайперами британских скаутов в Первую мировую войну. Глянул в бинокль, остров как на ладони. Отлично, будем высматривать на нем засаду на меня. Если бы я был там главалбанцем, я бы ее послал. Засаживать послал бы, в смысле. А если бы я был засадой, где бы я был? Если бы я был засадой из албанских бандитов, я был бы вон в том домике. И сухо, и тепло, и видно далеко. Хоть очевидно для противника. Ну и хрен с ним, что очевидно, зато видно далеко. Ни водой отсюда не подберешься, ни сушей. Все открыто, и местность плоская. И канав здесь нет, по которым я ползал. Тех самых дренажных. Зато есть пасмурная погода и дождь. А потом будет ночь. Ночью я старался вне стен не оказываться покуда. Но можно разок правила и нарушить. Страшновато, конечно. Сразу представляется мутант, подкрадывающийся в темноте. Но можно... Можно в лодке посидеть, например. В ней ведь даже тент есть, сейчас сложенный. Я его не поднимал только для того, чтобы силуэт был пониже. Так, есть движение у окна. Точно есть. Вон подошел кто-то к окну, смотрит. Пальнуть? Здесь больше 700 метров. Для моих талантов снайпера дистанция запредельная. Пожалуй, только спугну, встревожу. А службу там, похоже, несут не ретиво. Сидят себе в тепле и сухости, и время от времени в окно жало высовывают. Поглядеть, не крадется ли враг коварный. Интересно, как их меняют. Подозреваю, что закинули на сутки, скажем, наказав глядеть в окно поочередно. Двоих или троих. Если менять каждые 2 часа, то суета слишком заметна будет. Это все же засада, а не пост. Или все же пост. Ладно, понаблюдаем, покуда.